Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 944-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем послание, из которого мы узнаем, например, что и вы, и я священники. И одно из доверенных нам служений состоит в том, чтобы молиться. Это великое служение, которое действительно в Ветхом Завете исполнял прежде всего первосвященник, но и другие священники также. Мы с вами сегодня этого недооцениваем, но молитва – это на самом деле привилегия, которая прежде всего давалась именно священникам. Однако сегодня каждый из нас призван к такому священству. Кстати, я думаю, в свете вот этого вы поймете вопрос учеников. «Научи нас молиться». Помните, как ученики спрашивают об этом Иисуса Христа? Дело в том, что для них, обычных, простых людей, простых рыбаков прежде всего, молитва была чем-то сверхъестественным. И знаете, они правы. Молитва – это действительно нечто сверхъестественное. Мы с вами, читая послание к евреям, будем возвращаться к таким фундаментальным моментам, и мы будем видеть их с новой стороны. В прошлый раз мы с вами заложили основание для изучения этого великого письма, этого великого послания. Да, кстати, мы действительно вложили в это немало времени, ну, потому что действительно здание большое, основательное, и фундамент также должен быть основательным. В прошлый раз мы также привели короткий план этого послания, который поможет нам в его изучении. Мы увидели, что этот план похож на другие послания апостола Павла. Первые 10 глав говорят о том, что Христос лучше и выше, чем ветхозаветное мироустройство. Второй раздел, главы с 11 по 13, это практическая часть. И говорит он о том, что Христос приносит более высокие цели и более высокое призвание, чем можно было себе даже представить в Ветхом Завете. И я напомню, что этот разговор очень и очень уместен в связи с вопросом об авторстве послания к евреям. Я считаю, хотя понимаю, что многие с этим не согласятся, но я все же считаю, что написал это послание именно апостол Павел, так, как это и принято считать в Восточной Церкви. И как раз структура послания, состоящего из богословской и практической части, среди прочего, это подтверждает. Я также в прошлый раз выразил свое убеждение в том, что послание к евреям было написано до 70-го года нашей эры. И тогда храм еще стоял, а о храме и о храмовом богослужении говорится в настоящем времени. И это согласуется, среди прочего, с авторством послания к евреям. Так или иначе, перед нами Божие Слово. Согласитесь вы с авторством или с временем написания или нет – в конце концов, даже не столь важно. Важно, чтобы мы воспринимали послание к евреям именно как Божие Слово, и тогда многие другие вопросы оказываются второстепенными. И я скажу то, о чем говорил уже раньше, читая послание к римлянам, а также книгу пророка Иезекииля. Я чувствую себя недостойным и недостаточно подготовленным, недостаточно компетентным, чтобы говорить об этой книге. Именно поэтому в прошлый раз мы читали слова известных библеистов, и все они так или иначе говорили о различных гранях личности и служения Иисуса Христа. Именно личность и служение Христа находится в центре послания к евреям. Однако есть единственный способ по-настоящему узнать Христа. Помните, читая Евангелие, мы говорили о том, что Дух Святой покажет нам Христа. Без Духа Святого у нас нет никакой надежды по-настоящему увидеть нашего Спасителя. И вот в изучении послания к евреям у нас тоже ничего не получится без действия Святого Духа. Поэтому давайте молиться о том, чтобы Дух Святой работал в нас, чтобы Дух Святой поддерживал нас, чтобы Дух Святой помогал нам читать и понимать эту книгу Священного Писания. Ну а теперь давайте перейдем к тексту послания. И первый раздел говорит о том, что Христос лучше ветхозаветного мироустройства. И при этом в Ветхом Завете все как раз и указывает на Христа. В первых трех стихах первой главы послания к евреям мы видим, что Христос выше пророков. И дальше, начиная с 4 стиха, мы видим, что Господь Иисус Христос выше ангелов. Эта мысль продолжается также во второй главе. И в этой связи очень важно понимать, к кому обращено это послание первоначально. Оно обращено к верующим из евреев, к людям, которые стояли на стыке двух эпох. Эпоха закона подошла к концу. Храмовые жертвы, которые до сих пор считались столь важными и столь незыблемыми, потеряли свое значение. И то, чего раньше требовал Бог, теперь для верующего человека стало грехом. Что я имею в виду? Представьте себе, что какой-нибудь христианин решил бы принести жертву по ветхозаветному установлению. Это будет грехом, потому что таким образом он игнорирует Иисуса Христа. Да, это послание обращено к верующим из евреев. Однако его учения предназначены и для современных христиан тоже. Они имеют огромный смысл и для вас, и для меня. Так что давайте помнить об этом, читая послание. Во-первых, еврейский контекст. Во-вторых, современное применение. Ну вот смотрите, мы говорили о том, что Христос выше пророков. Тут как раз важен именно еврейский контекст, потому что для язычников еврейские пророки в принципе не имели никакого значения, и сравнивать Христа с еврейскими пророками было бы бессмысленно. А вот для евреев это действительно определяющий момент. Я думаю, что некоторым из христиан, которые произошли как раз из евреев, поначалу это было трудно принимать. Христос выше Моисея, Христос выше пророков. Именно поэтому апостол Павел, автор послания к евреям, так подробно об этом говорит. Итак, давайте все-таки наконец перейдем к тексту и прочитаем послание к евреям, первую главу, первый стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Тут запятая стоит, но давайте пока поставим многоточие. Я хочу сделать несколько наблюдений относительно этого стиха. Он начинается словом «Бог». Это послание зиждется на определенной аксиоме. Ну, как в геометрии, да, есть некий набор аксиом, и люди, которые изучают, например, евклидову геометрию, начинают с этих аксиом, и дальше уже на аксиомах строятся доказательства теорем. Так вот, существование Бога для автора послания к евреям – это как раз и есть такая аксиома. Он не пытается доказывать существование Бога. Этот факт воспринимается здесь как данность, как нечто бесспорное, незыблемое, в чем может усомниться, согласно псалмопевцу, лишь безумец. Есть много разных форм безумия, и одна из них – это как раз отрицать существование Бога. И когда мы с вами дойдем до 11 главы, мы прочитаем, что приходящий к Богу должен верить, что Он есть. Опять-таки, аксиоматичность существования Бога и вера именно как аксиома. Из точно такой же посылки исходит книга «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». И нет никаких разговоров, например, о существовании Бога. Нет никаких аргументов в пользу существования Бога. То есть аргументы такие есть, но библейские авторы их не приводят, потому что существование Бога для них самоочевидно. «Вначале сотворил Бог небо и землю», начинается книга «Бытие». «Бог» – так начинается послание к евреям. И если человек не воспринимает Бога как существующего и Бога как Творца, тогда ему будет очень сложно читать эти книги Священного Писания. Кстати, здесь хотел бы рассказать маленькую историю. В свое время я знакомился с аргументами в пользу существования Бога. Эти аргументы показались мне тогда убедительными. И, собственно, в моем случае это была очень важная часть моего пути к Богу, пути к вере. Однако Библия не ставит перед собой задачи что-то доказывать. Есть курсы богословия, есть курсы апологетики, к которым мы можем обратиться, чтобы получить такие аргументы, такие доказательства. И да, конечно, все они так или иначе будут основаны на Библии. Но я отвечу на вопрос, который как-то задал один слушатель. А есть библейская книга, в которой аргументированно объясняется существование Бога? Ответ: такой книги нет. Просто потому, что для авторов Священного Писания это аксиома. И еще есть одна аксиома, на которой построено это послание. Звучит она так. Бог говорит. Поскольку Бог разумен, и поскольку мы разумны и созданы по Его образу и подобию, Бог решил говорить, общаться с нами. Кстати, на самом деле можно было бы себе представить такой мир, в котором Бог существует, но при этом Бог молчит. Однако такой Бог не был бы милостивым или любящим. Представляете себе родителя, который может говорить, но он молчит и отказывается общаться со своим ребенком. Итак, первая аксиома – Бог существует. Вторая аксиома – Бог говорит. И знаете, если мы просто готовы слушать, то Бог будет с нами говорить. Он обязательно так или иначе донесет до нас свое слово. Он так делал, он так делает и будет так делать и впредь. Более того, откровение, которое мы получили от Бога, является богодухновенным. Он сам выдохнул это слово. И откровение, о котором говорится здесь, это, конечно, Ветхий Завет. Нас иногда упрекают, как это мы ставим Новый Завет на один уровень с Ветхим. Мы имеем полное право так делать, у нас есть библейские основания. Но в данном случае, конечно, когда мы говорим об откровении, имеется в виду откровение Ветхого Завета.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, как все это здесь формулируется. Я перечитаю первый стих по-русски, хотя хотелось бы по-гречески, сейчас объясню почему. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Есть люди, которые не считают, что послание к евреям написал именно апостол Павел. Они указывают, что послание это написано на очень хорошем греческом языке, великолепным стилем. Очевидно, написал его человек, блестяще владевший греческим языком. И некоторые моменты неизбежно теряются в переводе. Хотя кое-что все-таки переводится. Например, «многократно и многообразно». По-гречески очень красивая фраза «полюмерос кай полютропос». Вы слышите общую часть в этих словах «полю». И вы слышите невероятную красоту этих слов, этой фразы «полюмерос кай полютропос». Но дело, конечно, не только в красоте. «Полю» в данном случае – это корень, который переводится как «много», «многократно» и «многообразно». Давайте разбираться с двумя этими словами. «Многократно» – это не про то, что Бог говорил просто много раз. В первый, второй, в третий и так далее. Акцент здесь все-таки другой. И русский язык нам здесь поможет. «Полюмерос», конечно, переводится как «многократный». Но обратите внимание на второй корень здесь. Это «мер». Кстати говоря, отсюда же русское слово «отмерить». «Многими мерами говорил Бог». Бог говорил через Моисея, он отмерил свое откровение через Моисея, но Бог говорил также через Авраама. И очевидно, что к Аврааму Бог обращался, например, через ангела. И обращаясь к Аврааму, Бог не сказал того, что скажет потом Моисею. Аврааму было отмерено одной мерой, Моисею – другой. И больший. Вот вам это полюмерос. Например, Бог не дал Аврааму 10 заповедей, а Моисею дал, отмерил. Хотя было это, конечно, существенно позже. А потом прошло еще сколько-то времени, И Бог обращался к Давиду. Именно Давиду Бог сказал, что из его рода произойдет царь, и царь этот будет спасителем. И Давид это признавал. А Моисею Бог такого не говорил. И Аврааму Бог такого не говорил. Моисею и Аврааму это не было отмерено. Хотя Моисею все-таки Бог сказал, что у Израиля будет царь. Да, так и случилось. У Израиля действительно был царь. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что израильтяне просили о царе не по Божьему слову, а просто потому, что цари были у всех окружавших их народов. Они хотели, чтобы у них был царь, как у всех, а не такой царь, которого дал Бог. И так получается, что Бог сказал Аврааму истину, но он не открыл Аврааму все. Он не все Аврааму отмерил. Пророчество находится в развитии. И вот на это и указывает слово «полумерос». Кстати, сразу по поводу апостола Павла и греческого языка апостола Павла. Я все-таки считаю, что апостол Павел хорошо знал греческий язык. Прочитайте, например, послание к римлянам. Да, греческий там не такой сложный, как послание к евреям, но это тоже весьма высокий стиль. Я думаю, что одной из причин того, что апостол Павел действительно буквально полировал греческий текст послания к евреям, было то, что этот текст должны были читать евреи в разных странах, евреи, находящиеся в рассеянии. Кстати, и пишет он по-гречески именно потому, что это уже был общий язык. Далеко не все понимали еврейский язык, далеко не все понимали арамейский язык. Важно было, чтобы послание было написано по-гречески и чтобы греческий язык действительно доносил все то, что требовалось донести. Итак, мы с вами говорили об одном слове, это слово «полумерос», а теперь второе слово, это «полутропос». Я тут хочу немножко отвлечься, иногда спорят, как делать ударение, многообразно или многообразно. И говорят, ну посмотрите, что там по-гречески. Дело в том, что греческое слово «полутропос» на самом деле допускает и тот, и другой перевод. Это может быть многообразно, то есть разными способами, или это может быть многообразно, то есть разными образами. Я думаю, что скорее первое, но второе также возможно. Давайте разбираться с этим словом «полутропос». Бог использовал различные способы, чтобы обращаться к людям и общаться с нами. Аврааму Бог явился во сне, а Моисею он дал закон. И позднее он дал определенные обещания Иисусу Навину. И он говорил через сновидение, и просто через видение, и снова через закон, и через ритуалы, и через историю, и через поэзию, и через пророчество. В общем, в разное время Бог говорил по-разному, разными тропос, разными способами. И на протяжении долгого промежутка времени Бог призвал более 40 авторов, и за 1500 лет Бог собрал и высказал свое слово. Кстати, уже само по себе это делает Библию уникальной книгой. Бог использовал очень разных людей с очень разными качествами, из разных культур, говорящих на разных языках, с различным уровнем образования, живших на разных континентах, занимавших различные общественные, социальные позиции. Бог использовал этих людей для того, чтобы написать свое слово. И да, эти люди и писали по-разному. У Петра были, например, проблемы с греческим языком. Если вы спросите, в какой из книг Нового Завета хуже всего греческий язык, ответить на этот вопрос очень легко. Это второе послание Петра, конечно. А вот Павел писал блестяще. И получается в этом стихе следующее. Во-первых, Бог существует, и это не требует доказательств. Во-вторых, Бог многократно и многообразно говорил через своих пророков. Смотрите, если вы отрицаете существование Бога, то, возможно, проблема у вас, а не у Бога. Есть сегодня немало людей, которые отрицают Бога в принципе. Но кто они по сравнению с великим Богом? Думаю, Бог не случайно решил не тратить время на какие-то доказательства. Однако он многократно и многообразно обращался к отцам через пророков. Кто же эти отцы? Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Иисус Навин, Давид, Исаия. Вот они, отцы. Да, и, кстати говоря, и те, кто слушали их, также. Хотя нужно вспомнить здесь, что далеко не все израильтяне слушали. И тут нужно снова вспомнить о том, что послание это обращено к еврейскому народу. В строгом смысле этого слова, если вы по плоти не принадлежите к еврейскому народу, то вы не можете называть их отцами в том же контексте, как делает это автор послания к евреям. Я не могу, вы, скорее всего, тоже не можете. Однако Бог все равно остается Богом Авраама, Исаака и Иакова. И слава Богу, Он говорит людям, для которых Авраам, Исаак и Иаков были и остаются отцами. И Бог говорит через пророков. В строгом смысле ведь и Моисей тоже был пророком. Порой считают, что пророки – это такие люди, которые предсказывают будущее. Нет, конечно, это не так. Пророк – это тот, кто прорекает или произносит, высказывает Божье Слово. А среди Божьего Слова может быть, конечно, и Слово о будущем. Если так хочет Бог, то пророк предречет будущее, потому что это часть Божьего Слова. Но если не хочет, то может и не предречь. И вот перед нами удивительный стих. «Бог в прошлом говорил через пророков к отцам». Да, Ветхий Завет был дан не россиянам. В Россию Ветхий Завет принесли уже позже. Но изначально он был предназначен определенному, совершенно конкретному народу. Вот вам первый стих послания к евреям. Читайте Писание в контексте, и пусть оно говорит за себя. Пусть оно говорит то, что в нем действительно написано. Ну а мы идем дальше и читаем второй стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Мы подошли к еще одному невероятному утверждению. Мы подходим также к концу нашей трансляции. Скажу лишь, что Бог теперь проговорил через своего Сына. Это высшая точка Божьего откровения. Буквально это можно переводить: Бог говорил к нам в Сыне. Бог сказал во Христе свое решающее, последнее слово этому миру. И знаете, если бы сегодня Бог проговорил к нам с небес погожим или ненастным воскресным утром, то Он повторил бы ровно то, что уже сказал. Перед нами последнее заключительное слово от Бога, обращенное к этому миру. И оно в Иисусе Христе. И еще одна фраза во втором стихе, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. На самом деле понимание этой фразы даст нам возможность найти подход ко всему посланию к евреям. Вы видите, что сегодня мы так или иначе продолжаем говорить какие-то вводные вещи. Но это фундамент, на котором дальше будет строиться здание нашего изучения послания. Смотрите, как начинается второй стих. «В последние дни сии». И прежде всего отмечу, что здесь интересное греческое слово. Это слово «эсхатон» – «последнее». И сразу возникает вопрос – это про что? Вы помните, мы с вами говорили об эсхатологии. Так вот, эсхатология касается, в принципе, последних дней истории неба и земли, таких, какими мы их знаем. Но здесь ведь явно не про такое понимание последних дней. А какое же тогда? Чтобы разобраться, давайте вспомним о том, что такое параллелизм. Параллелизм – это прием, который очень распространен в еврейской поэзии, и не только поэзии, в котором два высказывания параллельны друг другу. Причем параллелизм бывает разный. Мы об этом говорили в псалмах. Например, он бывает синонимический. Бывает он также и антонимический, когда два высказывания или слова из этих высказываний противостоят или противопоставляются друг другу. Смотрите, что происходит здесь. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». В первом стихе слово «издревле», во втором «в последние дни». Параллельные слова, но это противопоставление, конечно, это антитеза. Бог говорил издревле, и Бог говорит в последние дни. Это некое изменение временного промежутка, некое изменение временной характеристики. Что-то было тогда, но сейчас нечто принципиально другое. Теперь смотрите дальше. «Говоривший отцам» и во втором стихе «в последние дни сии говорил нам». Иными словами, еще одно противопоставление. Там были отцы, теперь мы. Дальше многократно и многообразно. Противопоставления для этих слов здесь нет. А вот дальше интересное противопоставление. В пророках, первый стих, и в сыне, это второй стих. И вот интересно, что подчеркивает здесь апостол Павел. Сын оказывается лучше и выше пророков. В каком смысле? Ну, об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Мы с вами увидим, что значит Бог поставил сына наследником всего. Каким образом поставил? Что значит наследник? Что значит фраза, которую мы находим в Новом Завете «Мы сонаследники Христу»? И еще, что значит «веки», которые сотворил Бог через Иисуса Христа? Обо всем этом беседуем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.